Еще меньше. Вы прям таете на глазах. Куда вы деваете сопли?
Ну, буквально.
Слышите, а те сегодня вот это были, да?
Да нет.
Мастер-классы и половину там. Именно участвуют.
Да, участвуют. Почему вы не пошли просто на мастер-класс?
А мы были на мифоне.
И не просто туда мастер-классы, которые уже были. То есть мы не были.
Не, сегодня очень резко сказали. Вообще планировалось в следующую среду и будет в основном.
Ну, просто сегодня не запланировали.
Да, вот сегодня не
запланировали.
Сейчас уверите, здрасте,
скрипачка. Вообще, мастер-классы, ребята, дают тогда, когда ты хоть чуть-чуть чего-то понимаешь, что происходит. Я сейчас объясню, в чем дело. Я с удовольствием сидела на мастер-классах Бандурянского, который приезжал из Москвы, он работал со скрипачкой трио. Или дуэт был скрипкой и фортепиано. Потрясающе! Настолько умный, настолько умный, настолько интересно. Так что вообще любое познание, оно очень полезно. Да? Слушай, Полина, что за мальчик с тобой был на концерте?
Я с ним познакомилась вот в холле. Его зовут Никодим, он приходит, слушает хор у нас в основном.
Да.
Ну, он знает вокалистов.
Что?
Вокалистов знает, один хор, он приходит и слушает. И он говорит, что у него вроде мама там дирижер. Но она так сама ушла.
Я поняла, я думаю, ну что ж. Вот это беда. А что вы скажете?
Интересно. Мне самое не сильно понравилось.
Нет?
Почему? Они не так фальшивые, я тоже сын английский. Английский вообще есть. Английский средний.
Солистый.
Хор нормально.
Хор, кстати, самые большие молодцы во всей этой компании. Самые большие молодцы. Потому что такое количество материала поднять
сюда
на немецком, это очень и очень дорогого стоит.
Мне понравилось то, что вот когда были занятия, ну, как репетиции, то дирижер немец, он музыкантов рассказывал о том, что вот есть некоторые моменты, которые там у них интервалы, а в этот момент у хора слова идут. И там есть слово, я не помню, какое-то, что означает свет. И там как раз у музыканта идет октава. И он говорит, это должно означать не как молоко, а должно как луч света. Вы должны изобразить свет, и это и поется, и подразумевается и в музыке. То есть вот это соединение, грубо говоря, и оно так показала хорошо.
Очень хорошо. Вот это я как раз таки доказываю то, о чем я все время говорю. Что ваши знания будут вам только на пользу. И вы будете понимать, как играть это, а как играть это. Потому что в разную эпоху одни и те же жанры, они все равно трактуются по-разному. Исполнение пассажа и то идет с другим посылом, если это Гайда или если это Бетховен. Понимаете? Вот я о чем говорю. Почему я люблю голову наполнять надо? Обязательно. Ну, а самый слабый все-таки, ну, помимо вокалиста, я поняла, самый слабый, скажем так, еще нюанс, связанный с этим концертом, не можете назвать?
Интонация.
Конечно. Ребята, вы знаете, когда нет чистой интонации, меркнет все. Хоть немецкий, хоть кыргызский язык, хоть виолончель на голову поставить. Но если она фальшивая, то это как? Мне прям уж плохо стало, вы знаете. Понятно, что там вокалисты, конечно, чудили. Но был какой-то номер, когда вокалист вступает, потом виолончель вступает. И вот она трижды вступает, и все мимо. Ну, то есть там почти-то полтона интонация, блядь. Это очень тяжко. Я вам скажу. Понимаете, парадокс еще в том, что у меня не абсолютный слух. Но когда слышу фальшивое, у меня аж зубы до зубной боли расходят челюсть. Представляете? Так что, а там этого было предостаточно.
Ну, они, кстати, почистили некоторые места. Там вообще сидела еще хуже.
А чего Женя не сидела? Или она не самая лучшая?
Женя?
Женя сидела. За первым пультом. На чем у нас получается? В консерватории хуже играть, чем училище или как?
В консерватории
на первом сидела. Так я понимаю, но они фальшиво играли. Я же об этом говорю. Да что получается? Что...
Но тем не менее, они уже четвертый курс консерватории, поэтому они там сидят.
Сидеть, ну, и меня спасали тоже. Тоже ничего будет получаться.
Нет,
это же это. Не, ну понятно, что
мы сюда.
Мы же не осуждаем, мы просто говорим, что констатируем факт, что фальша было много, особенно в группе Ирландии.
А мне было понравилось, как все вообще.
Я вообще, наверное, когда я начали, мне ровно дошел. Потому что, ребята, это такой богатый темп, он может ну просто на небес поднять. А может убить, размазать вообще. Ну, в душу. Что?
Эпичный шрадик тоже много стоит.
Ну да. На чем мы остановились?
Мы остановились на фронт.
А, показать чуть-чуть. Мы концерт послушали?
Да. Рапсодию мы даже начали.
И рапсодию начали, да? Так мы ее обсудили?
Мы дослушали ее, да.
А, очень хорошо. И я хотела просто вам, ну, мы его не должны проходить, времени у нас на это нету, и вообще мы давно отстали. Но все равно я не могу пройти мимо. Хочу показать. Картину я вам показывала? А? Картины показывала?
Нет.
Ну, картины к острому мёртвому. Два слова напишем, просто немножко послушаем. Значит, так, что Рахманинов в свое время увидел картину. Увидел картину Арнольда Бёклина. Видели его? Да? Картина Бёклина. Арнольда Бёклина. Которая называется «Остров мёртвых». И вот она его очень и очень впечатлила. И он взялся сочинять симфоническую поэму, которая так и называется «Остров мертвых». «Остров мертвых». А всего этой картины 7 вариантов иллюстраций. Он делал 7 вариантов. Рахманинов впервые увидел черно-белый вариант. И вот он его именно очень и очень как бы вдохновил. Понимаете? Очень и очень вдохновил. Вообще, эта картина очень символична. Давайте с вами посмотрим на эту картину. Что на этой картине изображено? Ну, такое человек. А?
Безжизненный.
Это не просто безжизненный остров. Это остров, куда Харон свозит. Сюда смотри. Свозит души умерших. Вот эта фигура в белом, как мумия обмотанная. Вот. Вот как будто ее Харон перевозит. Вот. И здесь вот в этом варианте светло видно, что вот здесь вот видите, как склепы маленькие туда складывают, ну, ставят эти урны с прахом. Так вот, Рахманинов увидел вот этот черно-белый вариант. Но, может быть, еще какое-то состояние было особенное его. Он очень проникся этой картиной и начал писать вот эту поэму. То есть это облик смерти. Опять же, возвращаемся к разговору о том времени, когда это все происходило. Вот этот перелом двух веков, он дал о себе знать очень сильно в сознании, и Рахманинова в том числе, да и вообще всего общества. Вот, например, в московском, в петербургском обществе, имеется в виду, в богатых домах, одно время, ну, просто была какое-то повальное увлечение вот этой вот картины. И не было такого дома богатого, где бы не висела репродукция этой картины. И вот это олицетворение смерти, жизни, смерти, да, вот, оно передалось еще и на просто вот кипарисы как таковые. Потому что кипарис как бы считается, вот, ну, антично еще, там, античном искусстве, он считается этим символом смерти. Может быть, это от того, что существует же вот такое поверье, что нельзя сажать возле жилого дома елки, кипарисы, все вот эти хвойные дела, потому что ну, плохая это примета. Вот. И вот Рахманин написал вот такую симфоническую поэму. Изумительную, в трехчастной форме, напишите так, в импрессионистической манере. Потому что такое ощущение, что складывается, вот еще есть эти варианты, посмотрите, какие. Складывается как будто постепенно. Постепенно тема. Видите, сколько нюансов? Как будто в каждой картине чуть-чуть иное. Да. Иное состояние. Ну, вообще жутковато. Короче говоря, вот в импрессионистической манере мы сказали. И еще, что здесь важно, почему я это вспоминаю? Ну, во-первых, чтобы вы знали, а во-вторых, это симфоническая поэма, очень интересная. Это уже Рахманинов настоящий. Вот. И то, что там тоже используется диез Ира. Вот эта средневековая секвенция Диез Ира, она тоже используется именно там. Написана она была в 909 году. Более того, это опус уже 29-й, то есть это как бы вот предреволюционный период, когда Рахманинов, в общем-то, уже вышел из депрессии. Импрессионистическая манера чувствуется действительно. Вы знаете, там так интересно. Вообще, оркестровку он знал, по-видимому, из консерватории очень даже хорошо, что он, у него иногда тембры звучат очень как-то своеобразно, то какой-то гобой придушенный, то он вдруг находит соединение там скрипок с гобоем каким-то задушенным. И это все, конечно, создает какое-то свое настроение. Сейчас мы с вами это дело послушаем. А вы пока напишите, пока. Пишем. Колокола. Колокола. Я ищу диск. Это произведение, которое он просто назвал поэма для солистов хора и оркестра. По сути, это как бы концертно-ораториальное творчество. Но в этом он так не объяснил. В произведении четыре части. Потому что в стихах Эдгара По было тоже четыре раздела. А кто такой Эдгар По? Можете мне сказать?
Поэт.
Писатель.
Поэт какой? Чей?
Английский.
И чем он знаменит? Что в нем такое?
Сейчас.
Там...
А?
Романы писал. Наверное.
Какие романы?
Ну.
Он ужасники первые начал писать. А. Ужасы. Понимаете? Вот это вот как фильмы ужасов. Точно так же он начал писать первые романы. Я помню, я в вашем возрасте, может, даже еще раньше, на первом курсе прочитала рассказ, «Убийство на улице Морг». Ой, это было так страшно, ужас. Вот, так что вот так вот. Давайте чуть-чуть хотя бы послушаем все-таки «Остров мертвых», саму манеру. Вот. И тогда двинемся к колоколам. То есть второй концерт мы послушали. Значит, третий концерт самостоятельно слушать. Паганини послушали. Малые формы, остались колокола. И все-таки хоть чуть-чуть цыган. Так, что еще? Я ищу «Остров мертвых». А где же? А, не на этом диске. Я пока еще зубом вам заговорил. Знаете, вообще как Рахманинов нашел эти стихи. У него был один из поклонников, которые, ну, поклонников, я имею в виду Шалота, которые часто заключают своими просьбами: посмотрите роман, который я написал, посмотрите то-то, посмотрите то-то. И вот кто-то из таких поклонников, это я вычитала вот в его книге, вот это воспоминание, которая надиктована до 32 года, это в 32 году она была написана, до 32 или 4 года он сам ему рассказывал, и Виземан записывал, то есть это фактически его слова. Вот, и он приводил, вспоминал этот случай и говорил, что вот этот один из таких поклонников пробился таки к нему и принес ему стихи. Очень новые стихи, новаторские стихи, малоизвестные стихи от близкого этого писателя. И вот он тогда и взялся за это произведение. Более того, на этом диске, чтобы вы знали, дирижирует Рахманинов. Симфоническая поэма, да. 36-й год. Запись, конечно, вы понимаете, древняя. Интересно, что ли за диск? А, здесь, наверное, там надо ставить. Человек, его судьба, человек не только Ребята, я извиняюсь, но слушать будете сами до конца. Потому что ну, нет возможности. Вот. И так колокола. Значит, Рахманинов первоначально даже задумал написать симфонию с хором на этот, сюжет на сюжет. Вот. Но потом все-таки отказался. Все-таки это кантатно-ораториальное творчество. Но, произведение, но аналогии с, напишите, аналогии с симфонией много. Аналогии с симфонией много. Прежде всего, в самих функциях. Напишите, в самих функциях этих частей. Вот вторая часть, это лирическая адажио. Да, оно трагическое, мы будем на эту тему говорить, но все-таки это адажио. Это третья часть, это жуткое демоническое скерцо. Скерцо на третьем месте, как и положено это быть в симфонии. Вот. И четвертая часть, как финал, как итог, как подведение итогов, это тоже, скажем так, создает вот это ощущение близости к симфонии. Если говорить о более ну, каких-то тонких вещах. Да, напишите, но только первая часть как бы не тянет на сонатное все-таки аллегро. Потому что там все-таки одно состояние. Тянет только в кавычках. Напишите, будет понятно. То есть аналогию-то можно наводить, но тем не менее. Вот. А вот более глубокий такой момент, можно сказать, что здесь проявляется принцип симфонизма как таковой, который делает эту симфонию, эту кантату или это произведение все-таки целостным, продуманным. Целостным, продуманным. Так далее, так далее. Так вот. А чем, да, целостным образом, ставим двоеточие, то есть что это? Там как бы два интонационных, ну я не знаю, комплекса, два интонационных посыла, как хотите это назовите, это имеется в виду колокольность. То есть в любом виде, в виде колокольчика, блин, в виде еще чего-то, ну это вот, этот образ интонационный, он есть. А второй образ, это мягкое покачивание от секунды к терции, которое вызывает аналогию с... Если... Вот о чем первая часть, первые стихи. Первые слова напишите. Первая часть, первые слова. Слышишь, сани мчатся в ряд. Тональность ля бемоль мажор. Слышишь, сани мчатся в ряд. Мчатся в ряд, колокольчики звенят, серебристым легким звоном слух наш сладостно томят. Этим пением и гудением о забвении говорят. О, как звонко, 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 точно звучный смех ребенка в ясном воздухе ночном. Говорят они о том, что за днями заблуждения наступает возрождение, что волшебно наслаждение, наслаждение нежным сном. Садик часом, часом в ряд, колокольчики звенят, звезды слушают, как сани, убегая, говорят, и внимая им горят, и мечтая, и блистая, в небе духами парят. С неизменчивым сиянием, молчаливым обаянием, вместе с звоном, вместе с пением, о забвении говорят. Еще есть такая одна особенность, прием, или еще есть такой принцип, который объединяет, служит объединению вот этого цикла, то есть то, что делает это произведение продуманным. Это то, что в каждой части есть свой солист, то есть главный тенор. Вот в первой части это, естественно, тенор, потому что это образ юноши, которого ждет в жизни много всего интересного, у которого много надежд. Понимаете, вот это юношеское ожидание, оно здесь очень хорошо вырисовывается. Значит, после довольно развернутого оркестрового выступления вступает голос. Вот здесь мы с вами будем говорить, что иногда даже можно найти здесь несколько тем, то есть представить все-таки в среднем здесь, в частности, можно представить в среднем разделе, потому что там был голос «Слышишь, станем часовят, колокольчики звенят, этим пением и видением». Такие восходящие интонации, восклицательные, восторженные, а в среднем голосе закрытым ртом, то есть какое-то явно какое-то другое предчувствие, и потом опять юношеское такое завершение соло. Но вот эти интонации, напишите, покачивания, они уже зарождаются и в первой части. Более того, колокольность в виде колокольчиков тоже чувствуется. Некоторые вообще говорят, что это чуть ли не рождественская музыка какая-то.
Just the
Информационное единство создается благодаря каким-то перекличкам, каким-то интонациям, фразочкам, может быть, даже аккордам, которые из одной части переходят в другую. Вот это то, что мы говорили в концерте. Отсюда и возникает вот какой-то такой целостный, да, целостный образ. На самом деле это не лейтмотив, но вот эта интонация та-ра-ра-ра-ра-ра-рам, мы ее слышим где-то и в той теме, и в той теме. Это и создает единство. Так, все, люди, хорошо? Как вы берете, вот второй тип, напишите. Все, потому что я... Сейчас, держу на этой.